Здравствуйте, мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман. Здравствуйте, профессор. Сегодня все вопросы будут только с вашего блога, потому что и вправду действительно огромное количество людей жалуются, что мы не успеваем отвечать на вопросы. Очень много вопросов каждый день.
Я не отвечаю, как правило, в своем блоге даже на вопросы, потому что я уже, может быть, скажу пару слов. Вопросы повторяются. В моем блоге, наверное, около 3000 постов с моей стороны написано. И человек, он человек. Хотя каждый из нас оригинальный, но вопросы повторяются. У нас одна жизнь, течение, события и так далее. Вопросы, они одни и те же вопросы. И поэтому я их уже много раз, в общем-то, каждый из вопросов несколько раз был мною освещен под различными ракурсами. И поэтому я не считаю нужным больше отвечать на них. Просто человек, который заходит на блог, если он хочет узнать, пускай учит этот блог. Он представляет собой сам по себе какую-то маленькую энциклопедию. Или, по крайней мере, мое мнение о мире, жизни и так далее. Если человек хочет об этом узнать, он там все может узнать. Поэтому я уже где-то, наверное, месяца два, как не отвечаю ни на какие вопросы, практически не отвечаю. Только если особые там мне вопросы попадаются, потому что они все повторяются. И советую поэтому обращаться назад, читать прежние посты.
Ну, я советую, конечно, нашим телезрителям смотреть наши передачи. И там можно узнать все вопросы. По крайней мере, основные вопросы я стараюсь отбирать. Mm-hmm. Те, которые еще не задавали. И особенно те, кто присылают нам свои там аудио,
кстати,
видео.
Говоря, да, это же выставляете тоже
в
блоге.
Да, это выставляется у вас на блоге, да. Mm-hmm. Ну, понятно, что количество больше, чем бы мы хотели.
Да. Mm-hmm.
Давайте начнем. Значит, первый вопрос. Есть ли разница, как хоронить людей? Через сжигание или, как принято, закапывать землю? Происходит что-то с человеком, с его сущностью в этом процессе? Спрашивает Юля из Москвы.
Для души абсолютно ничего. Можешь растворить его в кислоте. Можешь сделать что угодно. Распылить, там, как Эйнштейн там завещал, себя над морем или там еще как-то сделать. Отдать на съедение, по крайней мере, может, каким-то животным. Хоть чем-то они... быть чем-то полезным для других там белковых существ. Это не имеет значения. Но мы понимаем, что человек, он придает этому большое значение. Даже и у животных есть зачатки такого. Поэтому мы должны с этим считаться. С традициями и со всем. Но если мы имеем в виду душу, то есть то, что остается после человека... после его земного пути, и затем снова вселяется как бы в новое тело, то прежнее тело, совершенно после того, как оно перестало функционировать, оно не имеет, то есть не зашло, распадается с живого уровня на растительное, с растительного на неживой, нет в нем никакой надобности, никакой ценности.
То есть с точки зрения каббалы нет такого, что предпочтительно там закапывать землю?
С точки зрения души нет никакого значения.
Окей, идем дальше. Я занимаюсь уже 3 года. Недавно начала ощущать сильные боли в животе. Врачи пока ничего не нашли. Мой вопрос. Когда болит, то не могу сосредоточиться и думать о духовном. Не знаю, что она подразумевает под духовным. Но что вы посоветуете?
Я посоветую убрать боль, во-первых. А с другой стороны, вообще не практиковать такое, что я над болью, над какой-то физической поднимаюсь к духовному. Такого не надо делать. То есть, если есть, конечно, такие, вот у меня были, я рассказывал об этом несколько раз даже, наверное, на своих уроках, у меня были такие проблемы с язвой в свое время, и мне мой учитель порекомендовал подниматься над этой болью именно в концентрации духовных сил. Часто это получалось, но бывало, конечно, и подчас не получалось. Это зависит, конечно, от состояния, от настроения, от обстоятельств. Так что, но в принципе, это, конечно, не метод, а это не решение. Боль нам дана для того, чтобы мы ее исправили. Ту часть, тот орган, который болит. И нельзя убирать боль, а надо именно лечить. Поэтому это не методика. Человек должен заботиться о своем теле, так же, как любое другое животное заботится о своем теле. То есть он должен его лечить, и не лечить какими-то духовными всевозможными методами, хотя он может приподняться в медитациях каких-то, в каких-то усилиях душевных, он может приподняться над болью, перестать ее чувствовать, потому что ощущения одни могут перебороть подавить ощущения другие, но в принципе нам надо считаться с болью как с признаком какой-то неисправности в организме и ее убирать.
Да, но все же, что вы имели в виду, когда духовно концентрироваться, приподняться над этой болью?
Ну, это в любом случае даже, если у меня что-то болит, я отвлекаюсь, допустим, на что-то. У меня что-то притянуло мое внимание больше, чем притянуло внимание там, какая-то там болячка на бедре, на колене. Ну так тоже подавление одного впечатления другим. Угу. И так везде, ничего более. Ну так берешь другие, более высокие впечатления. Может быть, сознательно вводишь себя в какие-то состояния, где ты увлекаешься чем-то, слушаешь какую-то огромную музыку, попадаешь под какое-то влияние, забываешься, что называется. Мы постоянно используем этот метод вообще везде и во всем. Боль — это не только когда болит. Боль — это и состояние, которое не очень хорошее, может быть, и так далее. Но, опять-таки я говорю, это не исправление. Это не исправление, поэтому нельзя этим постоянно заниматься, что только таким образом. В принципе, и жизнь моя, если она мне не нравится, я начинаю увлекаться, я начинаю пить, я начинаю гулять, я начинаю там наркотики принимать, это тоже поднимаюсь над болью. Но это же не метод исправления. В итоге я не решаю проблему. Поэтому ни физическая боль, ни душевная, ни моральная, никакая, она не должна быть вот таким образом перебита чем-то другим. А надо все-таки осознать, что это такое, и работать над устранением самой причины.
Хорошо. Следующий вопрос. Какая связь между моим вопросом о смысле жизни и моим отношением к ближнему?
Связаны оба непосредственно друг с другом. Смысл жизни я могу понять только в том, что я выхожу из себя, потому что в себе, когда я сейчас концентрируюсь, я концентрируюсь на своей животной жизни. Вот это животное, мясо вот это вот, эти 80 килограмм, которые во мне, оно живет своей жизнью. И затем умирает, ничем не отличаясь от остальных животных в этом мире. Значит, если я концентрируюсь на его состоянии, на состоянии этого животного, то тогда я занимаюсь животным своим уровнем. Я себя обустраиваю, квартира, машина, дети, банк, пенсия, отпуск и так далее. То есть я обустраиваю свою животную жизнь, чтобы вот этому животному было максимально удобно. Я должен понимать, что это животный уровень. Если я хочу говорить о себе как о человеке, о человеческом уровне, человеческий уровень находится вне этой жизни, вне меня. Я должен выйти из себя. Я должен задаться вопросами, которые не относятся к своему телу. То есть к тому, что обустроено здесь, на этой планете практически. Там, где существуют наши белковые тела. Значит, я таким образом обязан выйти из своего, как бы, тела физического, мяса этого, животного этого, выйти наружу своим знанием, познанием, ощущением, выйти из себя. А как выйти из себя? Выйти из себя, говорят, ты можешь только, если ты начнешь взаимодействовать с другими так, что ты начнешь относиться к ним с большей любовью, чем к себе. Если ты пожелаешь вот такого, даже просто чисто теоретически, не на самом деле, как будто, то ты этим будешь проявлять свое вот это вот желание выйти из себя, и начнешь вдруг чувствовать, что тебе в этом помогают, что есть вокруг такие силы в природе, которые тебя вдруг вытаскивают из себя самого, и ты начинаешь видеть, осознавать, что находится вокруг тебя. Но это только в том случае, если ты пытаешься соединиться с остальными, как будто ты находишься в них. Это называется «возлюби ближнего, как себя». Вот как сегодня, сейчас. Я люблю только себя, только о своем животном. Этом я болею, только о нем я беспокоюсь. Так я должен начать будто бы беспокоиться и болеть за других. Это называется «возлюби ближнего, как себя сейчас я люблю, так возлюби ближнего». Это средство понять человеку, а что значит выйти из себя, из животной жизни в другую жизнь, в жизнь там, где он называется человеком, духовную. И тогда он начинает видеть совершенно по-другому все вокруг. И его настоящая жизнь оценивается им как жизнь животного тела. А себя он уже ассоциирует с этими духовными ощущениями, которые выше нашего животного тела, и поэтому они вечные, совершенные. Они не подпадают под власть этого животного тела. Оно может умереть. После того, как я вышел из себя, мне не важно, умрет это тело или оно живо, я не смотрю на него, я нахожусь на уровне выше его. Как сегодня я срезаю ногти или волосы и не ощущаю при этом боли или утраты. Так я, находясь духовном уровне, теряю свое тело, не ощущаю при этом утраты. Потому что это более высший уровень, чем животный. Как сегодня, будучи на животном уровне, растительный свой уровень, ногти, волосы, я не ощущаю как утрату. Вот в этом заключается принцип выхода на следующий уровень достижения вечности, совершенства.
И это является смыслом жизни.
Это является смыслом нашей жизни. Смыслом существования этого нашего животного тела сегодня. Чтобы в течение его существования этого я вышел бы из него. Если я это не могу сделать в течение этого времени, пока оно существует, я снова возвращаюсь для следующей попытки.
То есть смысл жизни выйти из себя, так? А да. Ближний – это как средство, поэтому тут да. Просто ответить на вопрос. То есть вот это и связь получается.
Ближний – это средство, а цель – это выход из себя.
Следующий вопрос. Женский вопрос. Вы говорите, что у женщин другая методика постижения духовного. Есть ли отдельные книги для женщин? Посоветуйте, что читать.
Книг отдельных для женщин нет. Просто сама методика, которая описана в книгах, она применяется в полной своей мере для мужчин и в частичной своей мере для женщин. Так как женщина и в нашем мире. С одной стороны, она немножко более ограничена, чем мужчина, она, ну, в наше время это все, конечно, нивелируется и куда-то исчезает, и вообще границы между полами, они куда-то исчезают. Но женщина не воюет, женщина, практически женщина, это то, что должно сидеть дома и заниматься хозяйством, детьми, организовывать быт. Всю жизнь на земле должна организовывать женщина. Женщина – это основа жизни. Она ближе к природе. Она дает нам следующее поколение. Человечество в движении находится, рожает поколение за поколением благодаря женщинам. И воспитывает, и обустраивает всю нашу жизнь. Без этого невозможно. Мужчины не в состоянии прожить отдельно. Амазонки женщины могут просуществовать. Мужчинам без женщин крайне тяжело. Только если это только какие-то армии, лагеря какие-то там и так далее. Поэтому я не, если говорю о том, что женщина ограничена, она ограничена в выходе из своих рамок. Но зато внутри этих рамок она создает нам мир, внутри которого мы, из которого мы и поднимаемся вверх, к духовному. Поэтому у мужчины в нем задача привлечь высший свет. У женщины задача через эту мужскую часть получить этот высший свет и благодаря этому породить следующую духовную ступень. Мужчина не может развиваться духовно без женщины, а женщина без мужчины. Как в нашем мире они должны обоюдно создать условия для рождения следующего поколения, потомства, так и между собой в духовном эти части, не обязательно мужчины и женщины физические, а мужчины и женщины духовные, соприкасаясь между собой духовно, создают цельное такое образование, называемое духовным сосудом, в котором получают свое духовное озарение, духовное возвышение, которое называется рождением ребенка, рождением своего следующего состояния. Поэтому надо правильно понимать, в чем заключается миссия мужчины, миссия женщины, и разграничивать это не во вред. Природа так сделала для того, чтобы мы смогли бы выйти из нашего эгоизма и правильно в правильной связи между собой именно породить нашу духовную ступень.
То есть вы считаете, нет...
И в этом порождении духовной ступени женщина, она рожает эту духовную ступень. Благодаря мужчине, с его поддержкой, но она это делает.
Нет необходимости в каких-то сайтах дополнительных только для женщин, в книжках только для женщин? Может, сосредоточить какую-то информацию?
Нет, я думаю, что пока нет. Я не знаю, что будет в следующем, на следующем этапе, в следующем поколении. Потребуется ли это, и это уже не мое будет, конечно, дело, будет вести это дальше мои ученики. Я думаю, что нет. Я думаю, что все эти вопросы, почему не я, почему не он и так далее, они все пропадут. Они исходят из нашей жизни. Когда женщина начинает заниматься каббалой, у нее возникают еще эти проблемы. Но они возникают до тех пор, пока она не решает, не осознает, где она должна приложить себя на самом деле. И тогда нет проблем. Нет проблем. Она должна быть счастлива достаточно в этом движении, так же, как и мужчина. Не может быть здесь никакого вообще превосходства какого-то одного над другим. Потому что, как сказать, потому что без женской части мужская часть не в состоянии двигаться. Мы видим это из системы мира Ацилут, которая управляет нами. Что именно через женскую часть происходит управление нами. Мужская часть, она выше, она передает сигналы, энергию в женскую часть, и женская часть этой системы духовной уже управляет нами. И мы связаны с женской частью высшего мира, с нашей как бы высшей матерью, а не с мужской. Мужская часть – это творец, а контакт творца с нами через вот эту женскую систему, которая называется Малхут.
То есть мы как творение, у нас женское начало, так?
Наша основа, конечно, мы из этой Малхут, мы из этой женской части, так же, как каждый из нас родился из матери.
Следующий вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Прошу объяснить цель исчезновения различных видов животных, народности, национальности, с точки зрения каббалы. Означает ли это окончание исправления или есть другое объяснение?
Это взаимное включение, это взаимное развитие всех частей творения, когда те части творения, которые себя отработали, развили достаточно на каком-то этапе, они включаются в следующие части и так далее. И сами по себе не исчезают, они как бы живут внутри следующих, более продвинутых ступеней. И это никоим образом их не умаляет, их заслуги в прошлом и так далее. Просто такова поступенчатая, последовательная схема развития. И мы в том числе тоже станем такой же ступенью для следующего поколения и так далее. А в итоге все человечество и все наше существование в наших телах, в нашем мире, оно все является лишь опорой для того, чтобы мы дали толчок развитию в себе наших душ и уже с нашими душами поднялись бы в высший мир и так далее. И в нем также существует та же иерархия, тоже поступенчатое развитие по 125 ступеням до высшего мира, где мы все уже ощущаем себя от самых первых поколений, от самых ничтожных, как бы микроэлементарных частиц, элементов, жизней примитивных, этих зачаточных, из чего все произошло и так далее, когда все это проявляется в общем, в огромном мире бесконечности, и все связано друг с другом, и ощущается необходимость друг в друге.
Следующий вопрос. Здравствуйте, прошу помочь определиться. Случайно узнал о каббале, скачав ваши лекции. Многое из поверхностного знакомства совпало с моим интуитивным представлением. Но есть в этой науке то, что меня смущает. А именно то, что в моем мимолетном знакомстве с ней я встретил утверждение о конкретных числах. Дальше он там перечисляет 125 ступеней, 600 тысяч душ. И вот он дальше спрашивает такой совет, вопрос длинный, не буду весь зачитывать. Совет такой, насколько ему стоит дальше углубляться в эту науку, чтобы понять, что это точная наука, или же это как философия, и тогда ему может достаточно на интуиции все это понять. Потому что, говорит, времени мало и...
Он прав. Он прав, не стоит углубляться в цифры, но не стоит также видеть в каббале философию. В каббале надо видеть только одно. Инструмент для развития, личного развития себя с уровня животного состояния, который каждый из нас представляет на сегодняшний день, до уровня человека, духовного состояния. Вот я, находясь на сегодняшнем своем уровне, если во мне существует желание стать духовным, то Каббала может мне в этом помочь. Она может помочь мне притянуть силы, находящиеся за рамками нашего мира, то есть того мира, который я ощущаю, физического мира, притянуть на себя такие силы, которые бы подняли бы меня, развили бы во мне ту часть, которая называется духовной. Вот для этого существует Каббала. То есть это моя связь с духовным миром такая, что по этой связи я могу вызвать на себя влияние духовного мира.
Откуда вот такие точные данные? 125 ступеней, 600 тысяч душ там, и так далее?
Это люди, которые развили себя до высшего мира и прошли в нем эти ступени, они так это отсчитали. Пять миров, пять парцуфим, то есть пять частей в каждом из миров, и каждая часть делится еще на пять. Всего 125. Можно делить на еще большие ступени, но качественно этого нам достаточно. То есть эта градуировка нам достаточно. Как мы делим на метры или на сантиметры, на микроны, но можно делить на еще более мелкие части, там на нано всевозможные. Но мы этим не занимаемся. То есть эти 125 ступеней – просто условное такое деление.
И в заключение, наше время подходит к концу. Последний вопрос. Как вы считаете, является ли охота на зверей и рыбалка отрицательными действиями по отношению к природе? У меня есть разрешение на оружие, я охочусь я в разрешенный период времени. Вот как по отношению к природе?
Если это не представляет для человека жизненной необходимости, то есть рыбачить для того, чтобы кушать, да, для пищи, и то же самое с охотой, то тогда это неправильное занятие. Не имеем права мы этого делать. Мы должны, наоборот, относиться к животным с чувством, с правильным чувством, понимать и диких животных всевозможных, и зверей, и ласковых, и добрых, неважно каких там. Мы должны ко всем относиться правильно и употреблять в пищу только необходимое количество, которое нам надо, и только таким образом, чтобы не повреждать при этом, там, глушить рыбу, допустим, или так далее, не повреждать при этом, оставлять природу в ее максимально первозданной чистоте виде. Это необходимо. Такое отношение к природе, оно абсолютно неприемлемо. Просто так охотиться. Охота это имеется в виду, всегда имелось в виду, что я этим зарабатываю себе пищу, пропитание. Но не более того. А если для того, чтобы просто убить кого-то, этот инстинкт человек должен в себе подавлять.
Вообще, зачем животные? Как это помогает человеку духовно развиваться? Животные, растения. Мы могли бы существовать и без них?
Нет, мы не могли бы без этого существовать, потому что мы существуем не просто так в мире, а мы существуем в мире, который развился из неживого, затем растительного, животного состояния и должен дать нам движение в сторону человека в нас, развить человека в нас. И вот эти все виды бесконечные, огромные, совершенно нам кажется ненужные, они все существуют в природе ведь в необходимом количестве и качестве. Для того, чтобы сделать эту природу глобальной, интегральной, взаимосвязанной между собой, именно в своей гармонии. И поэтому мы не можем там муравьев уничтожать, или просто так там птиц каких-то там в Китае уничтожали, или мух, или там волков, и так далее. Мы видим, что все это находится в состоянии гомеостазиса, то есть абсолютного равновесия. И поэтому наше отношение к природе вот такое, таким и должно быть. Мы, как часть природы, должны, как все животные. Ведь я по своей сути животное, мы по своей природе должны потреблять от природы только столько, сколько нам необходимо для питания, для проживания, для существования. Так же, как любое животное, оно заранее запрограммировано так, что оно не требует большего, не откладывает для себя большего, не убивает специально там в тысячу раз больше. Зачем это надо ему? оно потребляет только столько, сколько ему надо для того, чтобы съесть. И остальное оно даже не считает. Вот насытился какой-то лев, и остается часть, он ее не трогает. Она ему не нужна, он как будто уже не замечает. Вот он съел, допустим, из 50 килограмм 5 своих килограмм, все. И остальное для него не так дети едят. А потом мы в себе развиваем, наш эгоизм развивается, мы требуем все больше и больше, уже не знаем границ. А мы, поэтому мы не понимаем часто детей, знаешь, как пытаются ребенка кормить. Вот. То же самое и от природы. Никого не насиловать, никого ничего лишнего не убивать, беречь каждую часть, каждую крупинку, любое живое или растительное творение.
Но если они для себя, допустим, там охота, рыбалка, а для заработка?
Если для заработка, то надо смотреть, чтобы было в принятых человеческих нормальных условиях. Вот. Но это все, конечно, огромная проблема. Себя человечество загнало в такое состояние, что оно себя же и убивает. Это естественно. Раковая опухоль. Мы представляем собой в природе раковую опухоль, и мы сами себя этим убиваем.
Ну, может, мы завершим на более оптимистичной ноте.
Я думаю, что все это приведет нас к тому, что мы осознаем. И вот эта экология, все эти проблемы, которые сейчас есть, природа дает нам специально почувствовать эту обратную отрицательную связь, такую, что мы обязаны себя скорректировать так, чтобы не только к природе, а к самим себе относиться правильно и, в общем-то, понять, что наша жизнь, она нам дана не для охоты друг на друга и не для охоты на природу, а для того, чтобы подняться над всем этим к высшей природе. Я думаю, что в этом поколении уже, судя по нашим зрителям, мы уже начнем это явно ощущать.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Я еще раз хочу напомнить, что все вопросы задавайте на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru, а также все эти передачи вы можете смотреть в разделе «Фильмы, клипы». Мы уже сделали более 20 передач, и там вы обязательно найдете ответы на все ваши вопросы. Пишите нам. Спасибо и до свидания.